Глава 26.
Я пожал протянутую руку Нечхоза. Да, не заморачивайся ты, Николай Богданович. Мы пскопские, мы прорвемся. А ты чего, Хатабыч, из скрабарей псковских, значится, будешь? Удивился Нечхоз. По имени-отчеству вроде не похож. А по говору так и вообще чисто хохол. А я вместо ответа напел. Ох, уродился на свет неухоженный. Ох, с малолетства счастья нет, не положено. Сирота я сирота, сиротинушка, одинокая в поле, былинушка. Веселый ты человек, Гасан Хатабович. Улыбнулся незатейливой песенке младший лейтенант Пасечник. Действительно, сирота? Да, кивнул я. Родители не помню. Усыновили добрые люди, царствие им небесное. А то бы и не разменял свою первую сотню. Эх. Попрыхнулся сдавленным смехом пасечник. «А ты, значится, уже и на вторую сотню губу раскатал, сказочник?» «А почему нет, Богданыч?» Подмигнул я Нечхозу. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». «Это ты, Хатабыч, значится, забегай на досуге». «Покалекаем за жизнь». «Недвусмысленно», — предложил Нечхоз. «Вот, блин, второй раз за день на пиццу предлагают». «Неужели настолько у меня все...» «Физиономия плохо?» «Да ты не подумай, Гасан Хатабыч!» Улыбнулся он, словно мои мысли услышал. «Откровенная пьянь, а нас надолго не задерживается». «А, так, с устатку двум взрослым мужикам по стопарику перцовки внутрь принять, самое оно, значится. И приятно, и пользительно. Не ради пьянки, здоровье же». «Эх!» Взяли хватски, махнул я рукой. «Уговорил таки, красноречивый». «Только сегодня, сам понимаешь, не досуг. Я показательно сгреб лопаты и закинул их на плечо. Пора, труба зовет». «Ох, Хатабыч, Хатабыч», — вздыхал пасечник. «А это еще кого принесло?» Ворота вышкового склада училища распахнулись напротив кованой ограды, опоясывающей территорию учебной части. Сквозь нее было отлично видно, как к КПП подъехал представительный черный автомобиль. Явно не самый обычный гусак, значится, перекатился, а птица полетом повыше. Закралась мысль, а не по мою ли душу сей гонец? Да не, тут же я откинул ее. Со снабом все было говорено не один раз, а никаких изменений и по инициации в текущем моменте не происходило. Не, нечего меня кому-то высоколетящему дергать. Пойду я, Николай Богданович, говно кидать. С обстоком произнес я. «А чего? Работа не пыльная. Бери побольше, кидай подальше. Пока летит, отдыхаешь». «Не пыльная, это верно», — ответил Нечхоз. «Но дуже вонюча». «Ах, где наша не пропадала? Бывай». Я качнул расположенными на плече лопатами, подхватил мятые ведра свободной рукой и почапал самый дальний и глухой угол учебки, где в конце небольшого из плоско заросшего деревьями и кустами дендрария располагался общественный туалет. По месту приближения к всему чуду уличной санитарной мысли смрад потихонечку нарастал, доносимый ветром до моего неизвестно с какой стати обострившегося обоняния. Так что сбиться с нужного направления я нисколечко не боялся. Но не запах, а кое-что другое заставляло меня насторожиться. Из ближайшей зеленки доносился треск кустов и сдавленное мычание. Что-то мне вся эта левая суета откровенно напоминала. Сука, неужели опять? Да за что же мне все это? Я осторожно, чтобы случайно не громыхнуть, поставил ведра на землю. Следом отправились две лопаты. Одну я оставил себе, другого оружия у меня не было. Но в умелых руках сойдет и она. Это, конечно, не моя оставленная в родном мире трость, к которой я привык. Лопата и неудобнее, да и потяжелее. А я пока месть старый, немощный старик. Пусть и задатками ремиссии на старости. Ну что ж, используй то, что под рукою, и не ищи себе другое. И я, находясь на стороже, принялся медленно двигаться на доносящиеся из кустов звуки. Подобравшись поближе, я аккуратно раздвинул ветки, покрытые молодой листвой, и едва не вырвался вслух. На небольшой полянке творилось непотребное. Долбанутый на всю голову тирок Варфоломеев навалившись на лежащую спиной на земле Надюшку, одной рукой зажимал ей рот, а второй шарил под форменной курсантской юбкой, пытаясь разжать ее судорожно сведенные ножки своим коленом. А в изголовье стоял на коленях Толоконников, прижимая к земле заломленные над головой руки девчушки, которая даже отчаянно брыкаясь, ничего не могла противостоять двум уродам.
«Коль, может, не надо, а?»
«Тихонечко», — заявил Толоконников.
«Подумаешь, послала, пусть ее, а? Припыхнули чуток и хватит. Нам же всем потом хуже будет».
«Это чего? Обосрался уже?»
«Злобно», — прошипел Варфоломеев.
«Держи крепче, урод, а не то вывернется»,
— шикнул он, когда Надежка резко взбрыкнула в очередной раз.
«Ну и а?»
— продолжал ныть Егорка, одновременно всем весом наваливаясь на руки девчушки.
«Она уже все поняла. В следующий раз будет знать, кого можно нахер посылать, кого нет».
И не подумал отпускать пленницу Варфоломеев.
«Пусть отведает, сучка, настоящего мужика. Да и кто здесь за эту сиротинушку впряжется? Не ссы, Егор.
Май Папахин все это богодельно запросто вздричит».
«Ну, сука!»
У меня прямо в кровь в жилах кипел и бросилось в лицо. «А я, старый дурень, еще надеялся, что перебесятся мажорики, да и утихнут сами по себе. Зря, значит, надеялся. Таких только через кровь и боль научить чему-то и можно. Нет, убивать их не собирался, но вот сломать пару ребер черенком лопаты мне вполне еще под силу. Я осторожно, чтобы не дрыщать сломанными ветками, продрался сквозь густые кусты и, коротко размахнувшись в всей дури, приложил лопаты прямо помеж лопаток Варфоломеева. Ну, это оно для меня со всей дури. А на деле не так уж и сильно вышло. Во всяком случае, дух из говнюка так и не вышиб.
«А!»
Завопил на всю гладку шлепок, отпуская руку, закрывающую рот Надюшки.
«А!»
Присоединилась к нему девчушка, заверещав на неимоверно высоких частотах. «Шорт! Да у меня так барабанные перепонки лопнут!» Не обращая внимания на визг, я мотнул металлическим сапогом лопаты, стараясь попасть в бледное и испуганное лицо Толоконникова. «А эту я удачно попал!» Брызнула кровь, Пузырек вскрикнул, отпустил Надюшки на руки и схватился за свернутый на бок нос. Девчушка, учуяв свободу, резко столкнула себя Варфоломеева и мгновение ока подскочила на ноги и замерла сляным столбом, видимо, совсем потерявшись от шока.
«Беги, внучка!» –
заорал я, пытаясь окриком вывести ее с транса. Она вздрогнула и сделала шаг мне навстречу. «Ну что ж за дура ты такая?»
«Быстро! Отсюда!»
Наконец-то ее проняло, и она скользнула сквозь кусты, как улепетывающий от преследователей зайц. «Ну вот и ладушки, мне теперь что полегче будет? И что ж за карма у меня тут такая? Молодых девок от обесчещивания защищать?»
«Капец тебе, старый!»
Недобро оскалившись, повыщал поднявшийся на ноги Варфоломеев. Но он стоял как-то скосо бочившись. Видимо, мой удар по спине все-таки не прошел даром. Рядом с мажориком молча встал и Толоконников, продолжающий зажимать свернутый на бок и, как мне показалось, даже слегка подрезанный рабочей плоскостью совковой лопаты нос, сквозь его пальцы просачивались струйки крови, которые пятнали его гимнастеркой и капали на свежую траву.
«Опять будешь ныть, что не надо?»
Злобно сверкнув глазами, прошипев Варфоломеев, обращаясь к своему подельнику,
«Он мне, сука, нос свернул».
Лакс его прогнусавил Толоконников.
«Как я теперь с таким носом?»
«Найду я себе нормального медика». Варфоломеев подобрался, словно для прыжка. Я покрепче жал черенок лопаты в руках. Сейчас я еще кое-кому зубы прорежу, а ты пару челюстей на бок сверну.
«Давай!»
Резко выкрикнул Варфоломеев, бросаясь ко мне. И вот тут-то дедушка и проперся. «Чего с меня взять?» Окроме анализов, проморгал лазутчика то, пока ожидал нападения с фронта. А пришлось тело охватывать. Варфоломеев кинулся ко мне, отвлекая внимание. А еще один из его шестерок, спрятавшийся в кустах, оттоварил меня по голове одной из лопат, что я оставил в кустах. «Бзинь!» Зазвенел металл, соприкоснувшись с моей седой головешкой, которая мутнулась в сторону от резкого сильного удара. В глазах мгновенно потемнело, ноги подкосились. Я еще пытался упереться в землю своей лопатой, чтобы хоть как-то удержать равновесие, но тщетно. Земля резко приблизилась,
когда я ничком на нее завалился.
«Получи, тварь!»
Услышал я голос Варфоломеева. В тот момент, когда на меня посыпались со всех сторон увесистые удары тяжелых кирзачей.
«Неси старикана, братва! С меня причитается!»
Ребра затрещали, но боли я почти не чувствовал. Мое сознание уже почти уехало в волшебную страну. Блин, ну почему же так по-тупому все заканчивается? Я ведь еще и пользу родине мог принести. Еще бы хоть пару фрицев с собой на тот свет прихватить. И то хлеб, а так подохнуть, как бездомной больной псине от пинков малолетних отморозков. Обидно, до слез обидно, хоть и забыл я, когда в последний раз плакал. Постепенно пропали все звуки, отключились все чувства. Только постепенно набираешь обороты биения у моего все еще продолжающего молотить сердца, не давало мне окончательно раствориться в бесконечном и необъятном космосе. Не давало успокоиться, не давало расслабиться, не давало отключиться. Нервировало, причиняя мне настоящую боль. Вскоре, кроме этого ускоряющегося перештука, не осталось ничего. Надрывный стук сердца заполонил все вокруг. Он был везде, он был во мне, и я сам превратился в эту болезненную пульсацию. Звук сердца перерождался, то превращаясь в рваные ритмы шаманского бубна, то в дикие звуки африканских там-тамов, зовущих пустить кровь, дотянуться до врага, хотя бы на последнем издыхании и вонзить зубы в его податливое горло. И когда перестук достиг своего апогея, мое сердце взорвалось огненным протуберанцем, способным зажигать и гасить звезды. Но меня этот взрыв лишь выбросил в опостылевшую реальность. Я вновь лежал на сырой земле, скорчившись в позе эмбриона. Вот только на этот раз мои ощущения казались какими-то странноватыми, что ли. Мир перед моими глазами все еще продолжал бешено вращаться, голова кружилась, а во рту чувствовался металлический привкус крови. Но боли не было. Хотя ублюдки к этому моменту должны были основательно меня поломать. Один из них, по-моему, толоконников, садился всей дури кирзачом мне по лицу, видимо, стремясь в отместку сломать мне нос, а у меня даже голова от удара не мотнулась. Так, словно резким порывом ветром лицу дунуло, и все.
«А, бля, больно!»
Заорал, словно умалишенный Егорка, схватившись руками за отбитую конечность и прыгая на одной ноге.
«Чего орешь, дятел?»
Мажорик остановился и, тяжело дыша, накинулся на подельника.
«Нога!»
Оправдываясь, заныл Егорка,
словно чугунную чушку приложил. «Да сам ты, сука, чешок!»
Обозвал шестерку Варфоломеев. Пока они пререкались, я постепенно приходил в себя, пытаясь определить, насколько в аховом состоянии нахожусь в данный момент. После такой интенсивной обработки ногами я должен был превратиться в кровавую отбивную не меньше. Но провести ревизию не удавалось, никакой боли я не чувствовал до сих пор. Зато чувствовал другое. Мое тело продавливало землю, словно постепенно в нее погружаюсь. Хотя при моем тщедушном весе такого просто не могло быть, но оно было. Ладно, позже разберусь. Я попытался собрать все силы в кулак, чтобы перевернуться и встать на ноги. Но вместо этого в земной глубине глухость заворчало. После этого заброшенный уголок сада сотряс мощный подземный толчок. Говнюки, с трудом удержавшиеся на ногах, замерли, на мгновение забыв обо мне, и испуганно заозирались.
«Это чё?»
— подмёр первым толоконником.
«Через плечо!»
О, садил его Варфоломеев. «Опять землетрясение, как несколько дней назад.
А вы уже и штаны наложили?»
Я рывком оторвал свое странно потяжелевшее тело от земли, опираясь ладонью о заросшей зелени свежую дернину. Но вот какое дело. Моя ладонь тут же погрузилась в землю по самой запястье, как будто я пытался оттолкнуться от мягкой вспашки. Но земля то здесь ни разу не была мягкая. Вот, выродившись на коленях, которые тут же принялись медленно утопать земли, я первым делом высвободил руки, чтобы было чем защищаться.
«Ты посмотри, какой крепкий старикан нам попался!»
Небо с удивлением вскрикнул гребаный мажорик в ответ на мои потуги.
«Добавить еще?»
И он оскалился, засветился в мелкие карасячьи зубки. «Фа-фа-вы!» Крепко прошамкал я беззубым ртом. Ставная челюсть куда-то потерялась, пока я пребывал в беспамятстве, глядя отморозку в глаза. Пока мы бодались взглядами, мне удалось подняться на ноги, которые тоже медленно, но неумолимо начали свой дрейф в центру земли. Где-то неподалеку уже звучали голоса. Кто-то бежал к нам, наверное, Надюшка привела подмогу в лице наставников и начальства. Осталось продержаться совсем чуть-чуть.
«Ты сам напросился!»
Взвизгнул Варфоломеев, пытаясь заехать кулаком мне в челюсть.
«Кренать его, пацаны!»
И вот его кулак, летящий мне в лицо, вдруг неожиданно заискрил, а после вспыхнул ярким обжигающим пламенем. Чувство опасности взвело, я на полном автомате просто отбил в сторону этот дурацкий по своей прямоте удар ребром раскрытой ладони. Хоть сам Варфоломеев был просто никаким, а вот то, что произошло дальше, вергло меня в самый настоящий ступор. Рука мажорика в том самом месте, где соприкоснулась с моей ладонью, переломилась и оторвалась, словно была слеплена из дерьма, и, урюшая все вокруг брызгами крови, улетела далеко в кусты. Пока Варфоломеев пялился на фонтанирующую кровью культю, видимо, пребывая в шоке, двое его подпевал шестерок и испарились с места преступления, словно их никогда тут и не было. Едва они исчезли, кусты затрещали, и на полянку взорвался взмыленный, словно загнанная лошадь, мужик в форме комиссара государственной безопасности третьего ранга.
«Коля, сынок!»
— воскликнул мужик, бросаясь к покалеченному и стекающему кровью мажорику.
«Что же? Да что же это?»
— запричитал он, подхватив заваливающегося на землю Варфоломеева.
«Медика сюда, срочно!»
За комиссаром госбезопасности из кустов на поляну выскочил старший наставник Болтырь, следом за наставником приостропанная, но уже пришедшая в себя Надюшка. И последним, что бы вы думали, товарищ Снап собственной персоной. И я так подозреваю, он все время находился где-то здесь, скрываясь на территории училища. Едва появившись, Болдырь слегка отодвинул комиссара в сторону, тут же перехватил потерявшего сознание мажорика из рук отца, затем со сноровкой, подающий в нем немалый санитарно-боевой опыт, принялся останавливать хлещущую из раны кровь, для начала перехватив окровавленную кольтю, из которой торчали наружу белые обломки костей, сброшенные из себя портупеи. Снап лишь на секунду присел на корточки перед сомлевшим Варфоломеевым, поднялся на ноги, внимательным взглядом впившись в мое помятое сапогами отморозка в лицо. Видок у меня, наверное, было, что тут распухший, разбитый в кровь нос, заплывшие глаза и беззубый провал рта, лишенный вставной челюсти. Но просто воплощение вселенской красоты и мужественности. Оставив сына на попечение старшего наставника, освободившийся от горькой ноши комиссар тоже поднялся на ноги, и выражение его лица не осудилило ничего хорошего. Даже больше, оно требовало мгновенной сиюминутной сатисфакции, а точнее мести. За мгновение до того, как он напал, его глаза полыхнули жарким огнем преисподней, и в мою сторону окатился всепожирающий вал огненной стихии.
«Не сметь!» — гаркнул во всю мощь легких оснаб. «Под трибунал пойдешь!»
Но остановить огненный ад было уже невозможно. Я собрался с духом, приготовившись сгореть заживо. Земля сначала задрожала, а потом резко всколыхнулась. Мне удалось устоять только потому, что к тому времени мои ноги погрузили в землю почти по щиколотку. Да так, что рядом с хрустом вывернул из земли с корнями громадный тополь, упавший поперек огненного вала. Но это препятствие не остановило огненную стихию. Буквально в считанные мгновения от моего могучего исполина осталась только жалкая горстка пепла. «Похоже, что это точно конец», — мелькнула в голове мысль, когда огонь почти лизнул мои седые волосенки, заставляя их скрутиться от жара. Лицо опалило, и я почувствовал, как спекается на губах бегущая из носа кровь,
Я закрыл опаленные веки и силой сжал кулаки, желая, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Земля с утробным ревом еще сильнее взбрыкнула, а после все резко затихло.